Ну что, добрый день, давайте начинать. Здравствуйте те, кто слушает здесь меня, здравствуйте те, кто смотрит нас в эфире. Сегодня у нас замечательное мероприятие, которое, наверное, впервые в России, когда целиком сделано полностью только MVP, рассказывает вам о технологии Microsoft. Меня зовут Андрей Коршиков, естественно, как догадываюсь, я являюсь MVP, и я занимаюсь SQL Server, да, моя специализация. Надеюсь, ваша тоже. Вы пришли, совсем не ваша, да, тема. Там и касается будет разработчика. Глубоко мы касаться не будем там в SQL Server. Мы поговорим немножко о разработке, как избежать SQL инъекции. Тем, кто все-таки занимается SQL Server, среди присутствующих, я занимаюсь еще развитием сообщества и организацией конференции именно по SQL Server. Если это вам тема интересна, то у нас как раз после этой сессии перерыв, обед, можем на эту тему пообщаться. В моем докладе как бы три основные части, собственно, о сути проблемы поговорим, о том, как сделать такую атаку на информационную систему, ну и, собственно, как защититься, самое главное, что должно вас интересовать. Если посмотрим немного статистики, множество крупных там систем информационных подвергается атакам различными там инструментами, но в том числе среди них есть и с помощью SQL инъекции. Когда я предыдущий доклад делал чуть ранее, там статистика была еще больше, более ранних периодов. Да? То есть это постоянно происходит у нас. И мы, собственно, поговорим сейчас об SQL-инъекции. Что это такое? Простой, небольшой, такой, может быть, там шутливый пример. То есть я, например, да, выступаю в качестве там пользователя системы, у меня есть некий запрос, я иду в магазин, пишу запрос на бумаге. Там мне нужен вот один пакет кефира за 30 рублей. Я отдаю продавцу, то есть он представляет у нас, скажем, SQL-сервер, да, который выполняет этот запрос, берет пакет кефира и мне там отдает. Обычно работа базы данных. Ну и сразу оговорка, что я показываю это все на SQL Server, потому что я с ним работаю. На самом деле SQL инъекции подвешены все другие субботы, там Oracle, MySQL, любые, какие возьмете. Подходы будут те же самые. Разница просто в синтаксисе, там немножко в языке и все прочее. Так вот, возвращаясь сюда, вот как бы примерно выглядел этот запрос. Теперь ситуация следующая. У меня дома есть некий хакер-сладкоежка, который немножко модифицирует мой запрос, то есть на той бумажке мне пишет, что или 1 килограмм конфет за 200 рублей. Я прихожу в магазин, отдаю эту записку, продавец, то есть система, да, смотрит, говорит, вот конфеты у меня здесь рядом, кефир где-то там в холодильнике далеко, стоит условие, или я отдаю вот конфеты. То есть запрос он выполнил корректно, но я как изначально хотел получить кефир, я его не получил, да, а вот хакер получил то, что он хотел сделать. Это как раз вот пример модификации, то есть SQL инъекция — это изменение входного запроса, который поступает к СУБД, и дальше какие-то действия. Могут быть получение данных, может быть изменение данных, может быть там удаление данных. Дальше это мы рассмотрим различные примеры. Ну и сразу же предупреждаю, хакерским атакам я не учу, я просто рассказываю. Здесь не делайте то, что я сейчас вам расскажу, на чужих системах. Можете у себя попробовать, там на работе сделайте. И почему, собственно, я еще говорю об SQL-инъекции? Ну, во-первых, его очень легко освоить и применять, это вы увидите дальше, в течение ближайшего часа. Есть целые архивы решений, сам сайт, например, приведен. Там фактически там, через день появляются примеры, какие сайты были взломаны с помощью SQL-инъекции. Это метод, подход автоматизируем. Есть китайские приложения, которые позволяют вам ввести только там адресную строку сайта, и дальше она начинает различными методами пытаться его там перебрать, да, и взломать. Многие примеры, которые в том же MSDN, то как обучают там программистов, как писать запросы, они сами на самом деле подвержены этой атаке уязвимой. В этом мы поговорим дальше. Ну и получается, с помощью этой атаки обходятся все ваши там безопасность на уровне сети или операционной системы. И при этом все-таки информационный у нас век, самое важное для нас — это наша информация. И с помощью SQL инъекции может быть принесен вред именно базам данных. Есть различные методы атаки, четыре основных, которые я буду здесь показывать в примере. На самом деле их различные модификации разные есть. Я в списке там рекомендуемую литературу в конце там привожу ссылки, вы можете потом посмотреть. В демонстрации я буду использовать простой пример, там режим аутентификации. То есть у меня есть сайт некий, пользователь вводит логин, пароль, да, и дальше вот мы будем с этим работать. Соответственно, если это есть простая, как бы упрощенная, да, до нельзя, таблица, где есть имя пользователя, пароль, там, например, статус, некие привилегии, какие у него есть. И вставлены две записи. Есть админ, пользователь. И вот такое приложение. Два поля вводим типично. И пример, который вот как раз то, что приводит в учебниках в начале. Да? Делаем запрос, вводим, ищем эту пару. Если эта пара встречается, то вот, да, мы прошли аутентификацию, дальше работаем с этой системой. Ну и то, что там селект-звездочка, это отдельная проблема с производительностью и прочим, это можешь поговорить. Но вот здесь это тоже влияет очень важно, но многие так вот пишут. Поэтому я оставил здесь. Ну и, собственно, перейдем сразу к практической части. Так. Ой, я тут не открыл. Извиняюсь. Сейчас. Мое приложение, сейчас минуту, по-другому, сейчас минутку я сделаю, для демонстрации. Так, вот этот пример, сейчас demo solution. Что-то я... Где? А, вот он, да, все. Собственно, сам сайт, с которым я работаю, забыл открыть. Сейчас минуту, вот он откроется, мы его запустим. Ну вот, то, что происходит по нажатии кнопки, да, когда мы говорим «ввели данные», то есть устанавливается соединение, выполняется команда, которая вот была приведена на слайде. И если в результате у нас возвращается там, хоть одна строка, мы, соответственно, в текст-бокс, в текстополе выводим информацию, что доступ предоставлен, иначе доступ не предоставлен. Ну и, соответственно, обрабатываем ошибки, try-catch, да, выводим некое сообщение о проблемах, если такие возникнут. Обычный стандартный пример приложения. Сейчас запускаем приложение на выполнение. Как обычно, первый запуск. Чуть-чуть тормозит. Ну и вот. То есть есть у нас, мы вводим вот здесь админ. Давайте, а я забыл, какой у меня там пароль. Кто запомнил, какой я там пароль ввел? А, root у меня был, правильно. Вот такой. Ну, то, что я вывожу здесь открытым текстом, это просто для, чтобы было видно. Понятно, стандартно это там 6 звездочек пароль. То есть доступ предоставлен. Если я ошибаюсь или там ввожу неправильно, доступ не предоставлен. Ну, теперь один момент. Я просто, например, там в админе ставлю одинарную кавычку, нажимаю submit, и у меня вот здесь сообщение об ошибке, что некорректный синтаксис получается вот. Давайте посмотрим в Management Studio. Изначально текст должен был быть вот таким, когда я вначале вводил, у меня все прошло. Ну, вот я поставил одинарную кавычку. Вот получился вот такой текст. Если мы здесь, видим, здесь тоже он подсказывает, что здесь ошибка. Если мы исполним этот запрос, то будет та самая ошибка, которую мы видели в приложении. Но что я сделаю? Я теперь немножко поменяю. Я теперь в приложении... Пароль вводить не буду. А, и, кстати, вот давайте в Management Studio покажу. Давайте сделаю даже refresh. Все по-честному. Видите, у меня в этой табличке есть, ну, в этой базе есть две таблицы. Temp и Users. Значит, я submit. Сообщение, что доступ не предоставлен. Возвращаюсь в Management Studio, делаю refresh. Таблички Temp у нас уже нет. Что же произошло? Когда я ввел, да, вот это значение в текстовом поле, запрос стал выглядеть следующим образом. То есть username равно пустая строка, выполнился этот запрос, И после этого как раз он вернул, что нету таких, такого у меня пары, ну, пары нет, да, у меня нету пустых значений с юзернейм. И вслед за этим выполнилась команда drop table temp. Там же. И проверка на пароль у нас не прошла, потому что она оказалась закомментирована. Вот еще раз я сделаю акцент. То есть что я вводил, да? Одинарная кавычка, точка, запятой. Здесь как раз вот сработали два метода. Это расщепление запроса, то есть я его разбил, мой исходный запрос, и экранирование хвоста запроса, то есть остаток я просто закомментировал. Ну, вот в транзакте SQL у нас комментарий, да, два дефиса. А в других системах там комментарий по-другому просто делается, то есть в этом будет разница. А следующий вариант. Вот я это скопирую. Иду в приложение. Увожу.
Насколько видно?
Надо увеличивать. Этот текст видно. Надо? Хорошо. То есть вот. Там админ, одинарная кавычка и два тире. Submit, и мне, видите, пишет, что доступ предоставлен. Да? Пароль я не вводил, а в систему меня уже пустило. Дальше. То есть вот такие простые примеры. Как бы это вот я произвожу SQL инъекцию. А еще один вариант. Вот такой. Ну, в принципе, давайте я здесь просто увеличу. То есть пишу, и у меня запрос становится следующим образом. То есть делается проверка при условии, что имя пользователя пустая строка, или 1 равно 1. Ну, 1 всегда равно единице условия, или стоит, да? Соответственно, это всегда выполнится и нас туда запустят. Обычный классический пример, собственно, как проверяют, что подвержена там система SQL инъекции сайта или нет. То есть, во-первых, проверяют через одинарную кавычку, то есть то, что делает комментарием, то, что строки обозначает. Да? В транзакте SQL это у нас одинарная кавычка, там, в других системах есть двойные кавычки. То есть мы вот этот символ ставим, и как только если система нам выводит сообщение об ошибке, значит, вот все, лакмусовая бумажка, что эта система уже подвержена, можно там попытаться поковыряться. Ну и чтобы проверить, там, получить какие-то данные, классический пример, когда используют условие проверку 1 равно 1. А следующий момент. Давайте попробуем так. Это я вот копирую. Ну, давайте я сперва здесь введу. Там условие having. Для тех, кто не знает, TransactSQL, это используется при фильтре накладывается на операцию группировки, когда у нас там есть некое суммирование, count, да, и вот для это не в разделе V фильтра накладывается, а вот уже после группировки. Submit, и у нас открытым текстом здесь написано, что колонка в таблице users колонка ID, да, что она здесь у нас ошибка, потому что мы попытались там применить функцию группировки, да, having, как бы функция группировки должна быть, а ее у нас нет. Отлично, теперь мы знаем имя таблицы, знаем уже первое поле. Если мы так будем дальше продолжать, то есть, например, поменяем, такой текст введем. То есть я уже добавляю, смотрите, делаю. Да, он говорит, grow by не хватает. Отлично, grow by тебе по этому полю. Дальше продолжаем having. В итоге у нас получится другое поле username, users, поле username. Вот оно известно. И если мы будем дальше продолжать, таким образом мы узнаем все поля, которые входят в эту таблицу. Но это как раз происходит все благодаря селект-звездочка. Да? Поэтому да. Ну, потихоньку мы узнали структуру. Следующий момент. Хочется узнать еще и типы данных. Так, ну, с этим пример будет точно такой же, чтобы не задерживать. Давайте с типами данных мы возьмем вот такой пример. Сделаем. Сейчас комментарий уберу. Union. То есть там один из методов, помните, используя конструкцию union, select и применяем функцию суммирования к текстовому полю. Ну, предполагаем, username, логично, что это будет текстовое поле. Да? Мы просто проверяем. Смотрим, какая будет ошибка. Я прямо здесь это выполню, запрос, который получится. Да, он пишет, что мы пытаемся к varchar применить оператор сам. То есть нехорошо. Отлично, это мы узнали. Теперь то же самое применим к полю ID. Ну, чтобы убедиться, что там на самом деле у нас. Да, он говорит, что другая совершенно ошибка, то есть мы угадали с типом данных, но он говорит, что не совпадение, у нас union, да, два запроса, и они должны возвращать одинаковые наборы столбцов, ну, по типам совпадающие. То есть имена там не важно, а типы данных у них должны совпадать. В селект звездочка на первом месте у нас стоит, так, там будет какой там, там другой, а типы данных. В селект звездочка у нас три столбца, а когда мы делаем union, мы возвращаем только один столбец. Да? Количество столбцов не совпадает, ну и, соответственно, здесь получаем такую ошибку. И, опять же, в описании мы отлично видим, да, в чем проблема. Если мы так дальше продолжим, мы узнаем все типы данных, и теперь ничто нам не мешает использовать вот такую, пусть даже длинную строку, ну давайте я ее увеличу. То есть мы делаем insert int, табличку мы уже знаем, типы полей мы знаем, количество колонок мы знаем, то есть мы вставляем туда нужные нам данные. Давайте я пойду в приложение. Submit, он сказал, доступ не предоставлен. Ну, я говорю, ну и ладненько, потому что если мы теперь сделаем запрос из таблицы users, здесь есть тот пользователь, которого мы сюда сейчас добавили. Все, теперь я могу спокойно от имени этого пользователя заходить там и работать. Вот мы произвели такую SQL-инъекцию. Следующий момент. Так, это я давайте пока оставлю. Попробуем все-таки узнать, получить данные, вытащить. Один из вариантов. Давайте вот здесь конструкция опять union продолжаем. Сейчас. Я делаю select, там две собачки, version. Это системная там перемена, которая возвращает версию операционной системы. Но что здесь получается? Опять же, в ошибке открытым видом в виде и говорится, что вот такая длинная переменная Microsoft SQL 2012, бла-бла-бла, она не совпадает с типом int, да, потому что select звездочка на первом месте у нас стоит число, а мы пытаемся ту строку вернуть во втором, после union. И в открытом виде, да, мы получили информацию. А что мешает еще что-то там другое, более, скажем так, интимное для системы получить данные? Ну вот хотя бы это вот мы уже получили. Следующий вариант, это мы используем следующую конструкцию, она может быть длинная, так выглядит. Давайте я ее выделю, чтобы вам было состояние. Просто экран высоко висит. Удачно. Union Select. Видите, я указываю, что найти минимальное значение из username и дальше там 3 единицы. То есть количество столбцов у нас совпадает в union. Все хорошо. Количество столбцов-то совпадает, а вот типы данных у нас не совпадают. И он говорит, что я не могу сконвертировать значение админ, то есть значение уже в этом столбце, да, которое у меня записано в первой строке, в тип данных int. О, отлично, там есть админ. Очень удачно, что начинается с первой буквы по алфавиту. Дальше так, где мы были, вот здесь мы были. Дальше мы можем продолжать. Мы теперь пытаемся получить пароль для пользователя админ. Давайте я выделю и увеличу, приближу, чтобы вы увидели. Union select. Password from users, где имя пользователя админ. В итоге мы получим следующее сообщение. Здесь в открытом виде и по моему паролю уже написан. Ну, о том, что секреты должны быть секретами, мы поговорим об этом дальше. Ну, вот некоторых хранят. Как раз, по-моему, вот LinkedIn, когда вот недавно взламывали в прошлом году, как раз была проблема, что они пароли хранили в открытом виде. То есть там зашифрованные. Так, следующее. Мы, вот здесь будет совсем длинная такая конструкция. Здесь объявляется переменная. Сперва она у нас там, двоеточие хранит, и дальше выполняется некий селект, который в эту перемену записывает данные. Не буду углубляться в текст глубоко. Просто сперва покажу, что в итоге получается. Так, вот она как бы у нас ничего не вернула. Теперь мы пойдем в список таблиц, и у меня появилась новая табличка здесь. Собственно, это было записано в этом запросе. Там был select, смотрите, там был select, в котором вот идет select int of foo, то есть который создает таблицу, если такой не существует. Да? Вот он ее создал. Дальше я просто делаю, применяю вот такой select, вызывая ошибку. И у меня в ошибке будет написано список, ну, содержит, да, табличка у меня сейчас маленькая, ну, при необходимости я легко теперь могу, так как это я на сайте получаю, я могу это просто скопировать, ну и дальше там распасть строку, ну то есть данные я уже получаю все, которые там существуют. Ну и после этого я заметаю следы, ну по аналогии, как вначале я таблицу темп удалял, по аналогии также удаляю эту таблицу. Как бы ничего не случилось, он говорит, но если я обновляю список таблиц, все, этой таблицы нет. То есть данные я забрал. Кроме того, можно еще использовать хранимые процедуры. В том числе есть там такие замечательные ошейные хранимые процедуры. Их использование по умолчанию там отключено, но через настройки конфигурации это можно изменить. Собственно, здесь я как раз и включал через этот сайт изначально, когда настраивал ситуацию. Ну, здесь, например, ну, простая ошейная хранимая процедура, которая выполняет команды операционной системы, например, там DRC, да? Ну, старая, кто работал еще с DOS-ом, совсем помнит, как это было. Ну, например. И вот такой результат, например, возвращается. Ну, понятно, что в моем сайте это не отобразится, но это просто как бы для примера, да, что мы отображаем, можем обратиться к данным вне SQL сервера. Хранимые расширенные, хранимые процедуры как раз для этого и были разработаны. Ну, поэтому их по умолчанию закрывают, чтобы вот не было у нас дырки такой. Качество для примера. Можно посмотреть, например, работу с реестром. Так, ой, я, кстати, не провел после прошлой демонстрации. Ну, например, есть здесь даже без использования SQL-инъекции, просто я хочу показать хранимую процедуру. Одну. Так, она... так, перемену, да, надо ее вывести же. Например, сперва. Вот она выводит, меня, например, получает, в реестре у нас записана информация о экземплярах SQL сервера, которые установлены. То есть я могу вызывать эту хранимую процедуру. Причем вы ее не найдете, это не документированная хранимая процедура. Ну, в MSDN, в Books Online вы ее не найдете, в интернете вы ее найдете. Где, собственно, я тоже ее нашел. Ну, вот, например, да, мы можем залезть в реестр. Если посмотреть следующие примеры, ну, вот эти проекты просто будут опубликованы, когда будет, наверное, рассылка там материала конференции, или вам это будет интересно, потом можете, будут мои контакты, можете мне написать, я могу вам прислать просто этот проект, да, чтобы сейчас там не записывать. Ну, нет, чтобы повторить на своих системах, не на чужих. Ну и так далее. То есть здесь дальше проводится пример, когда я модифицирую. Например, с помощью как раз в реестре хранится режим модификации. То есть по умолчанию у нас же есть там Windows и Mixed Mode. Да? То есть можно его поменять, например, с помощью SQL-инъекции. Что мешает это вот подсунуть такую всю длинную конструкцию в сайте. То есть это, собственно, об опасностях. Так, это вот мы его меняем. Так, остальное это мы потом вернемся. Это об опасностях. Надеюсь, вы впечатлились. Собственно, это дальше на слайдах то, что я, вот я показывал, как я удалил таблицу. На слайдах презентация также будет опубликована, как раз те все конструкции, которые я использовал сейчас в демонстрации, это здесь вот будет. Поэтому я просто пропускаю то, что я показывал. Видите, все эти примеры. Ну, я показываю вам на сайтах. Ну, не только сайты подвержены этой системе, в том числе обычно WinForms приложение. То есть у вас есть там, да, корпоративное какое-то приложение, есть ограничения у пользователей по ролям, они могут видеть какие-то определенные данные, кто-то больше, кто-то меньше. Но ничто не мешает и в этом приложении использовать SQL-инъекцию. Вот у меня приложение. Там... не run, там у нас пусть мячики. Ну, это подключение к AdventureWorks, стандартной базе, да, к примеру. Вот она фильтрует. Ну, теперь я возьму и сюда, так, вторая демо, вот такой текст ставлю, давайте я увеличу. Union вы уже знаете. Я беру данные из системного представительства Objects, в котором хранятся информация об объектах в базе данных. Ну, в данном случае о пользовательских стоит фильтр. И дальше я все это сортирую по list price. Что у меня получается? Длинный текст, поменяем фильтр. И здесь, вот с минус единицей у нас, это все список таблиц, которые существуют в этой базе данных. Для примера, да, что можно сделать. То есть вы вроде бы ограничили, пользователь работает с определенными данными, но фильтры он может написать очень неприятные вещи для вас. То для примера, и идем мы дальше. Часто еще ситуация, когда в параметры мы передаем в URL в адресной строке. Там, видите, для HTTP, ASPX страница, неважно. Это обычный пример. Так вот, здесь тоже можно проверить. Вы можете попытаться там поставить одинарную кавычку и проверить, как эти параметры обрабатываются самим приложением, да, сайтом. Ну, собственно, как ломать, вы научились. Теперь поговорим о защите. То есть, что нужно сделать, чтобы защитить вашу систему? Во-первых, нужно пользователю сообщать только то, что ему действительно нужно знать. В чем была проблема? Что у меня на сайте было на странице в открытом виде написана сама ошибка. Пользовать она не о чем, часто да, не говорит. В крайнем случае он ее закрывает приложение, потом звонит техподдержке, говорит, у меня тут что-то было. А что же у нас там было, непонятно. Поэтому вот как раз можно вначале использовать там какую-нибудь функцию, которая будет логировать это сообщение об ошибке, генерировать некий код, ну, куда логировать, там, неважно, в базу данных или еще куда-то, заодно вы будете знать, что там происходило. А пользователю сообщать, что вот, видите, проблема, свяжитесь там техслужбой, сообщите им такой вот код ошибки. Да? А у вас это уже залогировано, вы узнаете. То есть уже можно было много избежать из того, что я вам показываю, да? Используя вот это уже простое вещи. Во-вторых, опять же, не доверяйте пользователям, проверяйте то, что он вводит, типы данных, размеры, потому что, может быть, там, почтовый индекс он должен ввести, а он у вас вводит какой-то большой там текст, длинный, почему-то, да, почему, то есть надо проверять. Если у вас есть и XML-данные, значит, XML-схемы, ну и стараться отклонять, насколько возможно, вот такие всякие специальные символы, которые могут там служить, например, комментариями или вот расширенной ханимой процедурой, например, да, XV с подчерком. А вряд ли у вас имя пользователя должно начинаться вот с таких вещей. Ну, кто-то может придумывать себе так, но делать. То есть как это обрабатывать? Да? У меня был просто одна команда обрабатывать. Соответственно, нам нужно больше 10, значит, для этого нам помогают хранимые процедуры. Но, как в рекламе, не все хранимые процедуры одинаково полезны. Ну, вот есть хранимая процедура. Но пользователь ее вызывает вот в таком виде, в своем там, приложении. Ну и, соответственно, ту же самую SQL-инъекцию можно там применить. Поэтому хорошо бы использовать, например, типизированные параметры, да, даже если адаптер вот мы используем, комат, и мы говорим, что у нас здесь есть параметр, он так называется, он такого типа данных, соответственно, там длину еще мы обрабатываем. Да. То есть это уже облегчает ситуацию. То есть вы там ждете число, а вам ввели текст. Да. То есть до того, как вы отправили SQL сервер, вы уже проверили данные на входе. Следующее — это использование вот таких двух простых функций, это CodeNM и Replace. Но они, по сути, одинаковые, только по размеру входной строки, там они отличаются по использованию. То есть мы заменяем одинарную кавычку в данном случае на двойную кавычку. И тогда бы, если бы эта функция у меня использовалась, то в моем самом первом примере, так вот здесь, у меня было бы вот так запрос бы выглядел. То есть у меня вместо одной кавычки, да, в запрос была бы две одинарных. И тогда, если бы я попытался выполнить, никакой ошибки на этапе выполнения нет, но запрос ничего бы не вернул. Сказал, нет у меня такой пары логина пароля. То есть, опять же, мелочь, но она очень сильно защищает. Следующее — это, опять же, привилегии. Почему я смог это все делать? Потому что я работал от имени администратора, ну или от... Ну, в данном случае от администратора базы данных, да, от сисадмина. Но чаще всего что делают программисты? Вот у нас новая база данных, есть DB-owner, и все приложение работает от этого владельца базы данных. Соответственно, не надо так делать. Я тоже так делал, теперь я так больше не делаю. Пользователь должен начитать, создаем соответствующую роль, создаем права этой роли, и он должен работать от этой роли. Но обычно, опять же, некое приложение внешнее, да, по отношению к SQL серверу, где у нас прописываются коннекшены. Конфигурационном файле. Конфигурационный файл — это обычный текстовый файл, ну там XML, да, текстовый файл, где продвинутый пользователь может попытаться заменить, узнать там логин, пароль админа, да, и что-то подменить. Поэтому, как я уже тут упоминал, секреты должны оставаться секретами. Делайте вот такие конфигурационные файлы. Но это сделать просто. На самом деле, уже в .NET Framework давно существует, ну здесь вот как раз проведена на сборку. И здесь пример, когда вот мы используем. Но здесь с расшифровкой аналогично можно
зашифровать, получить вот эту длинную строку. Да? Вы сперва настроили, прописали в конфиг, ну и уже сложно будет
там, даже продвинутого пользователя, сразу понять, что же там такое-то. Более высокий уровень пользователя нужен. Ну, сейчас не останавливаюсь подробно, да, слайды будут доступны, это вы все посмотрите. А следующий еще пример, опять же, помните, с паролем. Пароль хранился в открытом виде. Тоже, ну, добрались, вы, допустим, вы забрали данные, если пароль был бы там как-то зашифрован, то было бы уже проще. Соответственно, есть, если вы не хотите менять быстро настройки, там в SQL Server давно существует Transparent Data Encryption, прозрачное шифрование данных, ну, если вдруг оно вам там недоступно, вы не можете это поменять, то самое простое — это использовать вот две функции, которые шифруют по строке, по кодовому слову, и расшифровывают. Ну, давайте я покажу.
А? Пароль зачем вообще
хранится? Не знаю.
Вообще сами пароли обычно хранят вообще, даже шифрованные. Раньше пытались кому-то там не установление пароля, чтобы присылал пароль, а вообще как бы сейчас уже давно.
Ну, я не знаю, почему у LinkedIn они были в открытом виде. Да, это странно. Для такой компании, да, там, известность, но...
Я как бы врать не буду, но RSDN лет 8 назад тоже хранить пароли, причем открытым текстом.
Ну, было. Я понимаю, что переходит.
Хранение хэша там заняло 2 часа работы.
Ну, вы же к этому пришли, что надо бы, да, поменять. А новые люди, которые, они же учатся по тем учебникам, как учились тоже, и они делают те же самые ошибки. Может быть, не обязательно пароли, да, ну, любые те, как бы, чувствительные данные, которые должны быть зашифрованы, то есть их зашифровать, ну, достаточно просто. Не, иногда...
К тому, что
с паролем, понятно, там сравнили и все, а надо эти данные, допустим, отображать. Иногда бывает. То есть для того, чтобы вы их хранили в зашифрованном виде и потом отображали, ну, чтобы не делать много действий, то есть используются вот эти две функции. Механизм не скажу, даже я не знаю точно, какой там метод шифрования они используют. Да, оно будет продолжать работать. Я не знаю, к чему там привязка. Так, вот этот у меня пример. Ну, то есть там шифрование, простая фраза. Ну, давайте посмотрим, что в итоге у нас получается. То есть вот в зашифрованном виде это вот так выглядит. Там, буквы, цифры. Только не такие, которые были в исходном варианте. Ну и с расшифровкой. То есть достаточно просто это сделать. Просто обращайте на это внимание, как бы мой акцент был на то, что нужно изменить. И следующий момент, опять же, о защите на всех уровнях. Обычно там классическое, да, приложение там трехуровневое, есть уровень хранилища данных, некая там бизнес-логика, может быть сервис, может быть это внутри приложения сделано, и веб-интерфейс. Мы говорим, что мы можем, ну, то есть не веб, ну просто интерфейс пользователя, да, что мы здесь можем проверять. А потом, соответственно, чтобы пользователь не отправлять на SQL сервер уже плохие данные. Ну, вы сделали, в команде кто-то там сделал, например, другое приложение, которое вот не делает эту проверку, да, и сразу у вас получается вот эта вот дырка, да. На случай, если здесь у вас нет соответствующих проверок вот этих механизмов именно на уровне SQL сервера. Ну или вот такое иногда приложение могут написать, без использования вашей бизнес-логики. Здесь, допустим, есть проверка на все механизмы, вот проверка на там типы данных и все прочее, что о чем мы говорили. Ну, то есть разные есть варианты. И таким образом, вот как бы все то, что о чем я рассказывал, как бы это базовые вещи, понятно, про SQL инъекцию можно и долго говорить. Разные есть варианты, опять же, почитайте потом список литературы, там различные механизмы, до чего доходят иногда светлые головы, так светлые, да, и так далее. То, на чем мы останавливаемся. Ну, я начинал с простого такого шутливого примера, и на шутливом примере хочу закончить. Некоторое время прочитать. Да. Ну, если будете на ком-нибудь проверять, проверяйте на своих системах, не на чужих, еще раз. Ну, давайте дальше писать. Ну, собственно, вот список. Там есть про это и MSN там написано, да, там про это все рассказывается, но как-то люди вот не знают, не обращают внимания, поэтому хотелось сделать акцент именно на этой проблеме основной. Вопрос, ну, вот, собственно, мои контакты.
Ну, здесь просто по фамилии, escapepass.org. В крайнем случае, можно кошка-собака-mail.ru написать. Но я тут адрес реже проверяю, чем вот этот. Какие-то вопросы есть? Пока вот все фотографируют, да. Ну, давайте начнем.
Любопытный заголовок статьи был, почему я не думаю, что параметризация SQL-запросов достаточно. Вот последний.
Ну, да.
Вы можете там в двух словах сказать, почему ее действительно недостаточно?
Не, в двух там развернутая большая статья. Да. Ну, рекомендую, почитай просто, это будет ссылки, да, здесь после текста, там внутри будет ссылки. Да.
Ну, ту же тему вопрос. В слайде обычный способ войти с понятием не было указано по использованию параметризованных запросов. То есть, когда вызывается или смотрит приложение, делается запрос в SQL, используя параметризованные запросы, можно не заниматься дополнительным тренированием данных параметров. Вот, они попадают в SQL таким образом, что им не вызывают SQL инъекции. Или все-таки вызывают, и не понимаю, почему этого способа не было, потому что меня он 100% защищался, да.
Сейчас, вопрос про параметризованные параметры. Ну, нет, сейчас я тогда вернусь. Вот здесь. Я к ханим процедурам почему перешел тогда, чтобы был разговор, что нужно там не просто запрос выполнить, а какие-то еще действия, манипуляции сделать, да? Поэтому можно это все облечь именно в ханимую процедуру.
Например, когда ханимую процедуру как раз-таки вызывали SQL-инъекции, потому что внутри строился динамический запрос, клеили строки из параметров,
и так бывает. Ну, то есть не всегда это срабатывает. Но запросы бывают сложные, и разные.
Распарсить весь SQL запрос. Это, в общем, не всем по силам, к сожалению. А в этом решении Microsoft SQL представляет, а другие сервера нет.
А другой вопрос для динамического построения запросов сейчас используются всякие ORM инструменты, типа фреймворк, там куча других не Microsoft решений, аналогичных. У них есть какие-то такие проблемы?
К сожалению, я их не использую, но вот. Те, кто из SQLистов, кто специализируется на оптимизациях запросов, очень сильно ругаются на использование вот этих инструментов.
Это отдельная
проблема. Тут я не могу подсказать, вот я не работаю. Что? Извините.
Скорость разработки вообще.
Здесь мы можем по-разному покрыть. Я не знаю, сколько времени у нас осталось до конца. Еще много, я быстро уложился.
Фреймворка, там все вот такие вещи автоматически заворачиваются в параметры.
Нет, я знаю, что но там этого нет. Если параметры не гарантируют, там ссылка на статью, есть parameterization is not enough. То есть если параметры не гарантируют, то есть какие-то проблемы при использовании там высокоуровневых инструментов, где человек в принципе не пишет текст запроса руками. Есть какие-то тоже статьи, примеры, наверное, неизвестная там одна.
С этой областью я не сталкивался. Я скажу, я вот чисто вот сейчас SQL запросами там занимаюсь, поэтому насчет Entity Framework там всяких ORM сейчас я не подскажу. Но в принципе, если других вопросов нет, мы можем тут завершить просто доклад там трансляцию и дальше здесь пообщаться на эту тему. Здесь вот есть люди с этим опытом. Не гарантирует, да? Задали вопрос. С динамическим построением.
Все необходимые данные передаются через параметры. Можно это
вызвать?
Опять же, вопрос с ошибками и. Сейчас. Здесь ханим процедура вызывается. Но тоже понятие в текст туда, вот в этот логин можно, например, там. А?
Здесь опять же клеит этот вопрос.
Ну, он внутри, да, да, создается. А какой имеете в виду?
То есть фиксированный запрос, судя по инсеру, into table, там, select from чего-нибудь, и где вы используется параметр. То есть там собака, какой-то текст, потом дальше newsql параметр,
вот, название параметра и значение. Вот в этом примере можно как-то обойти?
Вот здесь, по-моему, нет. Ну, опять же, там от ханима процедуры зависит, как она там внутри сделана. Это просто для примера. Сейчас, Стас, не слышу, извините.
Если вместо вызова ханима процедуры используется просто текст запрос. Статически, без строк. Вот, и там используется параметр. Вот можно ли в таком примере как-то обойти?
Сейчас вопрос я понял, ну сходу не готов я ответить, давайте как раз опять же время у нас есть и дальше у нас обед, можем пообсуждать на эту тему. То есть, ну, тема, я понимаю, что она большая, развернутая, и, ну, в смысле, она широкая, и можно там по-разному копаться, по-разному делать. Опять же, разные подходы в организациях по разработке. Там, например, у нас была, как бы, есть специализация, я вот занимаюсь чисто вот нижним уровнем, да, именно там на хранилищах. То есть, я не пишу вот там, ORM не использую. То есть, как с той стороны получается, я не знаю, вот есть товарищи, которые с этим сталкивались, могут про это, можем поговорить дальше. Ну, с этой темой можем дальше просто продолжить, как бы, ну, в трансляцию нам сложно это будет сейчас просто вещать, а, поэтому другие еще вопросы есть?
Есть, можно.
Да.
Как грамотно строить параметр условия им с неопределенным количеством значений?
Как правильно строить... Ну, тут подсказывается...
12-м табличный параметр. Или же как с имейком часто
это... Не, ну, не... Ну, опять же, это уже как бы... Ну, да, инъекцию вы упомянули, собственно, к теме. Нет, просто зависит от версии SQL Server. Кто-то делал когда-то там через строки, да, и функция, которая разбирает строку.
Самый оптимальный способ до новых серверов — это время таблицы. Копируем его время таблицы, после этого...
Потом мы из нее делаем, да. Сейчас, а, ну, сейчас табличные параметры.
А, да.
Но опять же, чтобы надо сперва разобрать, да, закинуть в этот табличный параметр, заполнить, в одном селекте это не получится. Переходим к хранимой процедуре. Ну,
в запросе можно, в одном селекте нет.
Ну, то есть в одном селекте нет. Нет, ну, один запрос, соответственно, это опять же оформляем в хранимую процедуру, ну, дальше работаем. Поэтому, не знаю, вот в моей практике мы всегда используем, все делаем через хранимые процедуры. А уже как я там внутри реализую? Еще вопросы? Ну, если нет, давайте на этом там тогда завершим. Все, ну уже пришли говорить. Там дальше у нас скоро обед.
Все, спасибо. Уже.
Это просто был такой, ну, как-то ты упустил.